Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. В главе «Лишний акмеист», которую мы начинаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает о поэте Городецком.
Мандельштам не сразу нашел людей, с которыми объединил себя словом «мы». В отроческие годы «мы» образуется только у поколений, планомерно продолжающих дело отцов, а 20 век весь состоял из разрывов. Благодаря Владимиру Васильевичу Гиппиусу Мандельштам еще в школьные годы научился горячо и пристрастно относиться к русской литературе и особенно к поэзии. Не будь этого, ему было бы гораздо труднее определить свое место, найти единомышленников и, следовательно, себя. Со слов Ахматовой я знаю, что цех поэтов, из которого выделилась группа акмеистов, образовался как бунт против Академии стиха, где главенствовал Вячеслав Иванов. Инициатором бунта был Гумилев. Он теснее других связал себя с символистами и более болезненно отрывался от них, освобождая себя от их влияния. Как часто бывает, он долго вчитывался в статьи и теории символистов, и ему все казалось, что он еще чего-то в них недопонимает. Освобождение пришло внезапно, но все же родовая метка русского символизма всего сильнее именно на нем. Мне думается, что в последней книге он уже стал свободнее, и если бы ему было суждено прожить жизнь, как она отпущена людям, он бы еще показал себя, но ему этого не дали. Мандельштам и Ахматова приходили в ярость, когда литературоведы приписывали в акмеисты, кого им вздумается – Кузьмина за кларизм, Лозинского за дружбу с акмеистами, молодых людей, числивших себя учениками Гумилева, а таких было сколько угодно, потому что Гумилев по природе своей, видимо, оказался прирожденным учителем. Акмеистов только 6, а среди них затесался один лишний. Первое место в своем рассказе я предоставлю лишнему. В 21 году мы ехали с Мандельштамом в Тифлис в вагоне центра «Эвака». Кроме вагона, предоставленного начальству, к Тифлису полз целый теплушечный поезд, забитый работниками, которым предстояло расселить и трудоустроить армянских беженцев из Турции. В теплушках ехали обыкновенные работяги. Им, надеюсь, удалось что-то сделать для трагических армянских толп. А наш вагон внушал сомнения. В нем ехал начальник, художник Лопатинский из «Мира искусств», которому неизвестно, почему поручили такую невероятно сложную работу, и кучка его друзей, получивших мандаты центра «Ивака» на командные должности. До Ростова мы плелись в теплушечном поезде, а там Лопатинский взял нас в начальственный вагон, на котором висела надпись «Для душевнобольных». Эта надпись спасала от напора толпы на всех промежуточных станциях. В теплушке мы кормились пайковым хлебом, за корку которого голодные крестьяне готовы были отдать что угодно – кусок мяса, курицу, сметану. Насельники вагона для душевнобольных, включая нас, поедали авансы, получаемые из рук Лопатинского. Вся страна жила тогда авансами, отчитываясь в них расписками от имени извозчиков, которые открыто фабриковались на глазах у начальства. Поездка оказалась в своем роде увеселительной. Неделю мы почему-то простояли в Кисловодске, хотя никаких армянских беженцев там никто в глаза не видел. Мы радовались жизни и отдыхали от холода и голода серьезных городов. Мирная жизнь внезапно прервалась в Баку. Несколько человек в вагоне заболели холерой, в том числе и Лопатинский. Нас отвели на запасный путь, и мы жили в неподвижном вагоне, как железнодорожная бригада, пока больные отлеживались в городе. В Баку мы сходили в баню, где нам поставили отметку на паспорте, вместо паспортов были какие-то бумажки, чтобы нам не пришло в голову вторично помыться. Побывали у Вячеслава Иванова, и Мандельштам как-то без меня зашел к Городецкому. Там-то я и увидела его в первый раз. Это был третий по счету акмеист на моем пути, потому что в Киеве мне довелось встречаться с Нарбутом. Городецкий явился с ответным визитом в вагон на запасный путь. Из карманов у него торчали 2 бутылки вина. Усевшись, он вынул пробочник и 3 металлических рюмки. Сидел он долго и все время балагурил, но так, что показался мне законченным маразматиком. У нас еще не было опыта для распознавания старческого идиотизма, и Ахматова лишь через много лет придумала формулу «маразматист-затейник», или, вздыхая, говорила про безумных стариков, «маразм крепчал». Но именно эти слова характеризуют едва ли 40-летнего Городецкого как в день нашей встречи, так и потом в Москве, куда он вскоре переехал. Городецкий ушел, и я с удивлением спросил Мандельштама, зачем они связались с ним. У него уже склероз и размягчение мозгов, что будет дальше? Мандельштам объяснил, что Городецкого привлек Гумилев, не решаясь выступать против могущественных тогда символистов с одними желторотыми. Городецкий же был известным поэтом. После Яри с ним носились все символисты и прозвали его «солнечным мальчиком». «Он всегда был таким?» — спросил я. Мандельштам ответил, что почти таким, но сейчас он еще притворяется шутом, потому что смертельно напуган. Незадолго до революции он выпустил книгу «Сретение царя» и теперь боится, как бы ему не пришлось за нее отвечать. Мандельштам с его отвращением к насилию явно сочувствовал Городецкому. Но я почему-то сразу сообразил, что такой не пропадет. Вел он себя как настоящий шут, но не как те благородные шуты, которым литература поручила говорить правду, а как обыкновенный гороховый шут или, по-нашему, эстрадник. И физиономия у него была соответственная. Огромный кадык, крошечные припрятанные глазки и забавный кривой горбатый нос. Солнечная физиономия. Несколько раз мы встречались с ним в Москве. То он забегал к нам, то мы раза два-три заходили к нему. Вел он себя не так, как при первой встрече в вагоне, где был льстив до непристойности, потому что, как я потом поняла, принял Мандельштама за важного советского барина. Даже Мандельштам, который упорно не хотел плохо думать о людях, а тем более о прежних товарищах и поэтах, вынужден был согласиться со мной. Может быть, но не все ли равно. В Москве страх прошел. Городецкий сумел договориться с новыми хозяевами, и в этом, вероятно, сыграло свою роль то, что он – бывший солнечный мальчик, надежда русской поэзии. Мандельштам правильно заметил, что большевики свято верили оценкам символистов и выдавали пайки по завещанным ими шкалам. Они нас приняли прямо из рук символистов. Городецкий поселился в старом доме возле Иверской и уверял гостей, что это покои Годунова. Стены в его покоях действительно были толстенные. Жена крестом резала тесто и вела древнерусские разговоры. Сырая и добродушная женщина, она всегда помнила, что ей надлежит быть русалкой, потому что звали ее нимфой. Мандельштам упорно называл ее Анной, кажется, Николаевной, а Городецкий столь же упорно поправлял «нимфа». Мандельштам жаловался, что органически не может произнести такое дурацкое имя, но проблема оказалась второстепенной, потому что в годуновские покои нас не тянуло. На этом этапе Городецкий был еще терпим. Он только хвастался. С него началась длиннейшая серия хвастунов, и сейчас старики, которым бы впору подумать о душе, ходят по Москве и хвастаются. Их много. И я думаю, что причина хвастовства в том, что надежды не оправдались и жизнь прожита впустую. Городецкий первый занялся этой деятельностью, а лет ему было 40, может, слишком. Ранняя старость. Он хвастался доверием начальства, поручившего ему переделать текст оперы «Глинки», гениальностью своих новых стихов и басен, которые он не уставал сочинять, умением жарить помидоры, качеством рубашек, сделанных из материи, пропускающей воздух, доходами и пайками. Последний раз я столкнулась с ним в Ташкенте в период эвакуации. Он жил в том же доме, что Ахматова. Она в каморке на втором этаже полуразрушенного трущобного дома. Он внизу, в сносной квартире. Меня он не узнавал, сознательно или нет, я не знаю. Зато перехватывал людей, шедших к Ахматовой, и спрашивал, что делает там наверху моя недоучка. До нас доходили его высказывания за чайным столом про контрреволюционную деятельность Ахматовой, Гумилева и прочих акмеистов по имени неназываемых. К Ахматовой забегала его дочь, славная недалекая женщина, обожавшая отца. Она по глупости передавала нам, что говорит отец, и советовала Ахматовой справиться. Мы молчали, жалея дурочку. Все, что говорил Городецкий, звучало как донос. Но я не знаю, ограничивался ли он болтовней во дворе, да еще публичными выступлениями, или ходил со своими доносами по начальству. Я считаю, что акмеистам повезло. Обстоятельства сложились так, что Городецкий сам от них отрекся. Было бы гораздо хуже, если бы они оказались не загнанными, а процветающими, и Городецкий бы нес всякую чушь и гадость, подсказанную модой времени от их имени. К счастью, этого не случилось. Но легкомыслие Гумилева, привлекшего молодую группу признанного символистами поэта, подарило им связь с дрянным типом, маразматиком и доносчиком от природы. Из этого можно сделать еще два вывода. Неудавшийся поэт, с молоду вкусивший хвалу и нечто вроде известности, превращается в зрелые годы в существо, недостойное имени человека. Сгусток злости и зависти отравляет его жизнь. Второй вывод, вернее, вопрос. Как могли так ошибиться символисты? Люди, как принято думать, образованные и руководствовавшиеся в своих суждениях как будто только литературными соображениями, а не литературной политикой. Ведь все они, включая Блока и Вячеслава Иванова, приняли Городецкого за надежду русской поэзии. Я где-то читала, что Хлебников таскал с собой ярь и подарил свою книжку Городецкому с такой надписью: «Одно лето носивший за пазухой ярь, любящий и благодарный Хлебников». Я смотрела ярь. В ней нет ни одной йоты подлинной поэзии, ни одного настоящего слова. У тех, кто превознес ее, должен был быть серьезным внутренний изъян, чтобы допустить такую оценку. В чем заключается этот изъян людей, живших в период, который и сейчас именуется «серебряным веком» русской поэзии? Встает еще один вопрос. Действительно ли это был период расцвета искусства, особенно поэзии, второй после эпохи Пушкина, Баратынского и Тютчева? По моему глубокому убеждению, нет. Мир искусства и бубновый валет в живописи. Время собирания сил, период ученичества у Запада, когда много способных людей владевало первоначальными навыками благородного ремесла, сдабривая их элементами примитивного русизма, жалкими националистическими тенденциями, которые никогда не вылезают на первый план во время настоящего расцвета живописи. Сезанн ничуть не заботился о том, чтобы снабдить свои работы специфически французскими чертами. В русской иконе и у Рублева есть черты великих европейских традиций, сквозь которые пробивается земля, человек Руси. Почвенничество, национализм, низовая прокладка сознания. Когда они выходят на первый план, затмевая основы, это признак болезни, а не здоровья, мелкости, а не глубины. Первое десятилетие века в поэзии представлено символистами. Я оставляю в стороне стихи, в них разобраться будет нетрудно. Просветительская деятельность символистов не вызывает сомнения. Но в их сознании было нечто, подготовившее последующие падения, и ошибка с оценкой Городецкого — не случайность. И я не случайно останавливаюсь на ней. Она характеризует основные тенденции эпохи и ее болезнь. Бердяев, плоть от плоти символистов, в конце жизни предпочитал литературу XIX века, но продолжал считать начало века периодом расцвета. Блок, представляющий синтез двух слоев русской интеллигенции, низовой или, по терминологии Бердяева, революционной, и высшего слоя или элиты, остро ощущал болезнь эпохи, но пытался излечить ее прививкой 60-х годов прошлого века. Такое лекарство подействовать не могло, потому что идеями шестидесятников жил нижний слой, революционное подполье, и болел той болезнью, что и верхняя элита. Оба переживали однородную болезнь и общий кризис. Верхний слой элита была поглощена поисками лекарства от кризиса, от слабости, разъедавшей верхушку. Предлагались реформы всех идей, каждый реформировал по-своему. Но особенно популярной оказалась идея о прививке язычества древнерусских перунов к сегодняшнему дню. При этом, само собой разумелось, что язычник силен, дышит мощью и силой и к тому же красив. Прививка греческой мифологии не удалась, и тех, кто приволок родных богов, приняли с распростертыми объятиями. Такова была мода времени, и Городецкий с женой-нимфой и ярью попал в точку. Первым благословил его Вячеслав Иванов. На башне он встретился с Хлебниковым. Дань реформаторству и язычеству отдали многие. В ней был скрытый культ силы и безнадежные поиски выхода и оздоровления. Из истории Городецкого можно извлечь мораль. Пугаться следует не до бесчувствия, не до потери человеческого облика, в меру. В нашу великую эпоху не испугаться было невозможно. И все дело в соблюдении меры, только в этом. Храбрых мальчиков, которые, ничего не испытав, посмеются над моим советом, я приглашаю в свою эпоху и ручаюсь, что, едва поняв сотую долю того, что знали мы, они проснутся среди ночи в холодном поту и неизвестно, каких мерзостей наделают утром. И еще одно соображение насчет солнечного мальчика. Мнимая поэзия отравы. В любых условиях, в самой блаженной жизни, Городецкий испытал бы муки черной зависти и, корчась, проклинал свою недоучку. Не надо убивать поэтов, но и не следует захваливать их зря.
Есть целомудренные чары, высокий лад, глубокий мир, далеко от эфирных лир мной установленные лары. У тщательно обмытых ниш в часы внимательных закатов я слушаю моих пенатов всегда восторженную тишь. Какой игрушечный удел, какие робкие законы приказывает тор сточеный и холод этих хрупких тел. Иных богов не надо славить, они как равные с тобой, и осторожной рукой позволено их переставить». Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга, глава «Трое».
Три поэта, Ахматова, Гумилев и Мандельштам, до последнего дня называли себя акмеистами. Я всегда спрашивала, что объединяло трех совершенно разных поэтов с разным пониманием поэзии и почему была так крепка их связь, что ни один не отрекся от юношеского союза, длившегося один короткий миг. Мандельштам отшучивался. Ахматова же, особенно в старости, постоянно говорила об акмеизме, но на мой вопрос ответить не могла. Связь трех поэтов казалась ей чем-то само собой разумеющимся. Рассказы Ахматовой касались обстоятельств, при которых произошел разрыв с символистами, вернее, с Вячеславом Ивановым, состава цеха поэтов первого и образования группы акмеистов. Я кратко передам основные факты, как мне они запомнились с ее слов. Гумилев, глубже связанный с символистами, чем Ахматова и Мандельштам, постепенно отходил от них, потому что присматривался к поэтической работе своих младших друзей и жены и начинал осознавать внутреннюю пустоту теории Вячеслава Иванова. «Блудный сын Гумилева, первая акмеистическая вещь Коли, — говорила Ахматова, — был прочитан в Академии стиха, где княжил Вячеслав Иванов, окруженный почтительными учениками. Вячеслав Иванов подверг блудного сына настоящему разгрому. Выступление было настолько резкое и грубое, никогда ничего подобного мы не слышали, что друзья Гумилева покинули академию и организовали цех поэтов в противовес ей». Вот, в сущности, все, что она рассказывала. Остальное – детали. Последние годы жизни Ахматова вспоминала акмеистическую молодость, и ее обуревал страх, что будущие литературоведы зачислят акмеистов в младших символистов или оторвут от них Мандельштама, чтобы соединить его с Хлебниковым и Маяковским. Такая тенденция действительно существует. Я отношусь равнодушно к проискам будущих литературоведов. Лишь бы не угасли стихи и сохранилось живое чувство поэзии. Зато вопрос о том, что связывало трех поэтов помимо юношеской дружбы, кажется мне очень существенным. Каковы бы ни были три поэта, восставшие против символистов, они отделились от основного течения не из-за обиды на горькие слова по поводу блудного сына, это был только толчок, повод, и не по причинам чисто формальным, стихотворческим, а только потому, что осознали коренное различие в миропонимании своем и своих недавних учителей. Мне недавно доставили фотокопию записочки Мандельштама 1923 года молодому поэту, считавшему себя близким к акмеистам. В этой записке сказано: Акмеизм 23-го года не тот, что в 1913 году. Вернее, акмеизма нет совсем. Он хотел быть лишь совестью поэзии. Он суд над поэзией, а не сама поэзия. Письмо написано после статей, в которых Мандельштам, пережив страшную эпоху и готовясь к новой страшной эпохе, подчеркнул нравственное значение поэзии и сказал, что акмеизм не только литературное, но и общественное явление в России. Обособляясь от символистов, он привел строки Брюсова: «Хочу, чтоб всюду плавала свободная ладья, и Господа и дьявола равно прославлю я». Брюсов – индивидуалист, понимавший свободу как право человека служить и дьяволу, и Богу. Он ставил себе цели, характерные для времени и для русского символизма. Основная цель была найдена еще в юности – стать вождем нового литературного движения, того, что тогда называлось декаденством. Однажды он обмолвился: «В моем самохвалении служение Богу есть, не знаю сам какая, но все ж я миру весть». Он действительно был вестью грядущего, эпохи индивидуализма, неизбежно кончающегося распадом личности. Какому Богу служил он, самоутверждаясь в своем роскошном вождизме и призывая грядущих гуннов? Гумилев больше всех заплатил за увлечение Брюсовым. В ранней молодости, сразу после окончания школы, Мандельштам тоже отдал ему дань. Ведь Брюсов действительно стал вождем всю жизнь мою. Куда ни ткнешься, всюду вожди. Он стал вождем нового направления, и для меня загадка, как это могло случиться. Владимир Соловьев блистательно высмеял его, но оказался на длительный период неправ. Сейчас его правота ясна тем более, что раскрыт весь архив Брюсова, и мы узнали то, что поленились прочесть в стихах. Символисты все до единого были под влиянием Шопенгауэра и Ницше и либо отказывались от христианства, либо пытались реформировать его собственными силами, делая прививки античности, язычества, национальных перунов или доморощенных изобретений. Даже Блок, который был несравненно глубже своих лихих современников и воплотил в себе всю трагедию русской интеллигенции, имел массу родимых пятен своей эпохи. Но в роли искусителей и соблазнителей выступали главным образом Брюсов и Вячеслав Иванов – культ художника и культ искусства. Достоевский отдал жизнь, чтобы наглядно раскрыть последствия тезиса «Все позволено», но его не услышали. Три акмеиста начисто отказались от какого бы то ни было пересмотра христианства. Христианство Гумилёва и Ахматовой было традиционным и церковным. У Мандельштама оно лежало в основе миропонимания, но носило скорее философский, чем бытовой характер. Поэзию Мандельштам считал священной, но в применении к себе только простой песенкой о глиняных обидах. В теурге он не просился. Это было не для него. Акмеисты отказались от культа поэта и дерзающего, которому все позволено. Сила и смелость представлялись Гумилеву в форме воинской доблести, воин и путешественник. Мандельштам мог понять только твердость того, кто отстаивает свою веру. В трудные годы он не случайно вспомнил четверостишие, не вошедшее в камень, и напечатал его в стихотворениях. «Здесь я стою. Я не могу иначе». В статье о природе слова он писал: «Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу. Гиератический, то есть священный характер поэзии обусловлен тем, что человек – тверже всего остального в мире». В 1922 году, когда он написал эти слова, все кругом говорили о твердой власти, но никто не помышлял, что и человек несет ответственность за все происходящее в мире. Каждый был рад снять с себя ответственность даже за свои собственные поступки. Слова Мандельштама прозвучали бы диссонансом, если бы хоть кто-нибудь их услышал, но я уверена, что их не услышал никто, кроме разве Ахматовой. Она плакальщица. Для нее и мученик за веру, и воин, жертвы, которых она оплакивает. Красивый 22-летний Маяковского, как и красивые полубоги сказок Хлебникова, гораздо ближе к дерзающему человеку символистов, чем твердый человек Мандельштама. В молодости я, наверное, смеялась над твердым человеком и просто измывалась над словами «нам только в битвах выпадает жребий», потому что представляла себе битву по-изенштейновски. Рыхлые рыцари размахивают картонными мечами. Мандельштам не умел вычистить винтовку, питал органическое отвращение к огнестрельному оружию и никогда не ходил в военной форме. Могла ли я себе представить, что на таком мирном поприще, как поэзия, разыгрываются настоящие, не липовые, как у Эйзенштейна, битвы с кровавым исходом? Хорошо, что Мандельштам не обижался и не ждал фимиама от собственной жены. Сильные люди героической эпохи требовали восхваления от женщин. Они компенсировали их за все унижения, которым они подвергались в общественной жизни. Мандельштам в этом не нуждался, и причина мне ясна. Юное содружество акмеистов, настоящее «мы» Мандельштама, помогло ему ощутить свое «я», отнюдь не индивидуалистическое и не нуждающееся в самоутверждении.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.